слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Доброе утро. Сегодня четверг, 26 января, и вот главные темы нашей программы. Парламентская ассамблея Совета Европы проведет сегодня дебаты о российских выборах. В ближайшее время в суд может быть передано дело о гибели в апреле 2010 года предпринимательницы Веры Трифоновой. В Калининграде сегодня проходит акция протеста против строительства Балтийской атомной электростанции. И центральная тема нашей программы – это президентские выборы в России. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты? Итак, центральная тема нашей программы, тема, которую мы сегодня хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Центризбирком России проводит окончательные итоги сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Накануне был зарегистрирован один из самовыдвиженцев – предприниматель Михаил Прохоров. Брак в подписных листах Прохорова не превышал допустимые 5%. У Григория Явлинского, выдвинутого в президенты партии «Яблоко», остается 2 дня, чтобы представить доказательства достоверности подписей, собранных в его поддержку. Центризбирком забраковал более 25% из них. Рабочая группа, проверявшая подписи, рекомендовала отказать Явлинскому в регистрации. Сейчас зарегистрированы 5 кандидатов. Помимо Прохорова, это Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно, прислав нам смс-сообщение на номер +7 903 743 32801 или сообщение на пейджер в Москве на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Работает также электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который заработает приблизительно через 20 минут, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты России? Вот как на этот вопрос ответили жители города Ульяновск корреспонденту «Радио Свобода» Сергею Гогину.
Я бы никого бы, кроме Путина, не включала, если бы он у этих вот уже воглотов забрал их не миллиарды. Вот я за него бы всей душой. Но раз он, наверное, ему служит.
Вот есть заместитель у Зюганова. Вот я бы его включил туда, вместо Зюганова. Потому что от Путина никакой пользы не будет. Он ничего не сделает для государства полезного.
А почему не Зюганов, а его заместитель?
А потому что Зюганова не изберут, он уже старый.
Кого-нибудь своих из народа, которые почему-то не баллотируются. Каких-нибудь учителей обычных врачей, из народа людей.
Ведь обычного учителя не знают широко.
В том-то и дело, поэтому они не могут быть президентом. Вот это и обидно.
Сейчас какого-то активного лидера, который мог бы что-то поменять, в стране нет. Или собрать людей, которые бы ему поверили.
Почему такая ситуация сложилась? Большая страна, а лидеров нет.
Ну, потому что нынешние лидеры очень жестко держатся за власть. А во-вторых, таких ситуаций, когда люди у нас в стране будут готовы бороться за свои гражданские права, нет пока. Просто пока минимально все сыты, этого достаточно.
Женщин должна быть. У женщины больше порядка и больше она знает хозяйство. Любая женщина.
А почему вас мужчины разочаровали?
Примелькались эти уже лица, понимаете? Порядка, надо сказать, никакого. Вот с каждым годом все хуже и хуже.
Да нет, они, по-моему, все там. А кого я больше? Не знаю. Только их. Пускай он был Путин, так и пускай Путин. Или Зюганов.
Наверное, того, кого мы не знаем еще. Какими качествами он должен обладать? Очень деловой, очень справедливый. На сегодня, наверное, таких нет.
Да мне их чем меньше, тем лучше. А зачем их много-то?
Никого бы. Вот никому не доверяю. Я собралась за Путина идти голосовать, потому что там больше не за кого.
Ну, в тюрьме-то кто у нас сидит? Ходорковский, да. А, и Лебедев, кстати, этот, который тоже такой там банкир, такой светленький.
Идея в том, что нужны свежие политические силы, а их сейчас не пускают.
Вот Явлинского не надо было исключить. Ну, другие тоже, наверное, ничем не лучше. Как-то все у нас одинаково. Не могу никого выделить.
То есть вы бы оставили Явлинского только потому, что он не хуже других?
Да.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты России? Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас переходим к важным международным событиям. Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы, сессия которой проходит на этой неделе в Страсбурге, проведет дебаты о российских выборах, как прошедших парламентских, так и предстоящих президентских. Изначально планировалось, что эта дискуссия закончится принятием резолюции, но ПАСЕ решила обойтись без голосования. Почему так случилось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
Решая в начале сессии проводить или не проводить 26 января дебаты с голосованием по резолюции о российских выборах, ПАСЕ разделилась ровно пополам. Но для принятия решения об экстренных дебатах нужно было 2/3 голосов. Глава миссии наблюдателей Ассамблеи на выборах в России, голландец Тини Кокс, говорит, что определенный документ в случае принятия его сейчас помешал бы ему выполнять свои обязанности. Текущие дебаты, по моему мнению, очень полезны именно при обсуждении ситуации в России между двумя выборами, потому что, с одной стороны, это дает Ассамблее возможность обсудить то, что уже произошло и, возможно, еще произойдет, и, с другой стороны, не голосовать за определенную резолюцию. Я буду буквально через несколько дней возглавлять новую миссию по наблюдению, которая едет в Россию. И, честно говоря, я бы хотел иметь достаточное пространство для маневра. Я могу представить себе ситуацию, когда наши партнеры в Москве сказали бы нам, о чем с вами говорить, если вы уже проголосовали за определенное мнение. Однако получается, что в результате сегодняшних дебатов Ассамблея, высказав множество замечаний по прошедшим выборам в Госдуму, так и не сформулирует свои требования к российской власти в каком-либо ясном документе. Впрочем, Тини Кокс говорит, что в своем отчете о думских выборах 4 декабря он высказал достаточно критики, и если ситуация повторится на голосовании за президента, то реакция будет гораздо жестче. С тем, как прошли парламентские выборы в России, Ассамблее все ясно. И российскому обществу тоже все ясно. Смотрите, какое предложено количество изменений в политический процесс, чтобы облегчить доступ в него политическим партиям, чтобы сделать доступным эфир. Это ясные сигналы, идущие и от властей, и от неправительственных организаций, и говорящие о том, что многое должно измениться. Если эти предложения превратятся в конкретные законы, если мы увидим, что Россия следует нашим советам, хорошо. А если слова останутся словами, тогда возникнет проблема. Однако в самой России многие считают, что проблема уже и так достаточного размера, чтобы Европа реагировала на нее жестко. Но в ПАСЕ отвечают, что изменения должны происходить прежде всего по инициативе самого российского общества и извне могут быть лишь поддержаны, но никак не внедрены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 8:15. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Московские власти и оппозиционные активисты договорились о маршруте шествия за честные выборы 4 февраля. Долгосрочные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ начинают сегодня работу в России в связи с предстоящими президентскими выборами. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев не будут просить помилования у президента России Дмитрия Медведева. Об этом вчера сообщили адвокаты осужденных. В городе Прокопьевск Кемеровской области пострадал шахтер при выполнении работ на шахте «Красногорская». В столице Египта Каире тысячи людей остаются на центральной площади Тахрир, где в среду был организован массовый митинг по случаю первой годовщины начала народных протестов, положивших конец правлению Хосни Мубарака. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 30 рублей 66 копеек, евро – 39 рублей 95 копеек. Сегодня в 10:00 на волнах «Радио Свобода» не пропустите повтор программы «Грани времени». О протестном шествии 4 февраля за честные выборы ведущий Владимир Карамурза беседует с активистами гражданского движения Львом Пономаревым, Иваном Стариковым, Ольгой Романовой и Александром Рытлиным. Слушайте программу «Грани времени» сегодня в 10:00 на волнах «Радио Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшее время в суд может быть передано дело о гибели в апреле 2010 года предпринимательницы Веры Трифоновой, содержавшейся в следственном изоляторе «Матросская тишина». В середине января было заявлено об окончании следствия. Единственная обвиняемая – врач Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского Александра Артамонова. По версии следствия, Вера Трифонова скончалась из-за ее халатных действий. Вину врача ставится то, что она якобы забыла в теле больной диабетом Трифоновой катетер для проведения медицинских процедур. Это привело к воспалению в стенке правой бедренной артерии Трифоновой, а затем к формированию тромба, из-за которого, считает следствие, арестованная скончалась. Александра Артамонова виновной себя не считает. Это мнение разделяет семья и адвокаты скончавшейся Веры Трифоновой, настаивающие на полном оправдании врача. Накануне передачи дела в суд Александра Артамонова вместе и с адвокатом Дионисием Ломакиным пришли на радио «Свобода», чтобы рассказать о том, что на самом деле случилось с Трифоновой. Интервью с ними записала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Чем было мотивировано ваше обращение и что сейчас происходит в вашем деле?
Я очень надеюсь на то, что восторжествует справедливость, и это нелепое обвинение будет снято. Ну, или я буду оправдана. Сейчас достаточно много искаженной информации по моему вопросу и в интернете, и везде. Ну, в частности, то, что я причастна к смерти Трифоновой.
Как вообще вы познакомились с Верой Трифоновой? В каком состоянии она попала в Монику? И что вы делали с ней?
В мои обязанности входило проведение гемодиализа данной пациентки. Ее привезли поздно вечером в Монике, где я дежурила, 23 апреля.
Откуда привезли?
Из Можайской ЦРБ, по крайней мере, так было заявлено. При ней не было никаких документов, состояние ее было очень тяжелое. Она была под конвоем. Ну, подробности мне не были известны, или заключенная, или осужденная, там, под следствием, я не знала. Ну, в принципе, это меня не интересовало, мне как бы интересовали медицинские сведения. По ее состоянию уже можно было сделать вывод, что ей необходим был гемодиализ. Ну, это по анализам и по ее клиническим данным. Она была очень отечная, тяжело дышала, в ее организме было очень много лишней воды. После сеанса гемодиализа у нее было убрано 4 литра жидкости, после чего состояние ее улучшилось и стало легче дышать. Для проведения гемодиализа мне необходимо было установить ей катетер. После проведения гемодиализа катетер был мной оставлен причем специально. Потому что таким больным обычно проводят гемодиализ 2-3 раза в неделю. При этом у меня была информация от ее родственников, что они планируют привоз этой больной через день после вот этого случая.
Вот вы поставили катетер. Вы какие-то рекомендации, какую-то сопроводительную бумагу, какое-то заключение, что-то вы вручили ей или конвою, который с ней находился?
Да, я составила заключение, в котором указала, в каком состоянии она была к нам привезена, предполагаемый мой диагноз, все мои действия подробно описаны, то есть установка катетера, протокол гемодиализа и рекомендации по ее дальнейшему лечению. Вот. И эту выписку я отдала врачу скорой помощи, который ее сопровождал.
Вообще, вот для людей, которые далеки от медицины, можете пояснить, если устанавливается катетер, всегда ли он должен удаляться?
Такие катетеры устанавливаются, естественно, не для одного сеанса, потому что их установка очень травматична для больного. И, в принципе, в данном случае он был установлен с большим трудом. Обычно они могут находиться в организме несколько дней, в частности, в бедренной вене, около недели допустимо. Естественно, было нецелесообразно его сразу же удалять. Более того, это нельзя было делать, потому что была высокая угроза кровотечения.
Вы написали свое заключение, распрощались с Верой Трифоновой, когда вы вновь услышали это имя?
Ее обещали привести через день, но, к сожалению, никаких сведений не было. И узнала я о ней только когда она уже умерла из средств массовой информации.
Когда первый раз к вам пришел следователь?
Не то чтобы пришел, он вызвал меня на допрос в качестве свидетеля. Это было в октябре 2010 года. Год спустя, 31 октября, я была вызвана на допрос в качестве подозреваемой. Это было для меня шоком просто, абсолютным шоком. После допроса в качестве подозреваемой мне тут же предъявили обвинение, прямо в этот же день. Причинение смерти по неосторожности.
Ну, вам пояснили, почему, что, как это произошло?
Ну, в постановлении это было разъяснено, но, на мой взгляд, это совершенно нелепо. Я абсолютно не считаю себя виноватой. Я оказала помощь данной больной в полном объеме. То есть я сделала все, что должна была сделать.
Я сейчас обращаюсь к вашему адвокату Дионисию Ломакину. Дионисий, как вот так случилось, что из всего круга подозреваемых, я так понимаю, что там фигурировали фамилии и следователь, который ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, и судьи, которые выносили соответствующее постановление, и медперсонала Матросской тишины, клиники в Матросской тишине, которая должна была ухаживать за Трифоновой. Вот из всего этого круга лиц выбрали Александру Артамонову. С вашей точки зрения, почему это произошло?
Первая экспертиза и вторая экспертиза довольно четко указала на тех лиц, кто, скажем так, были виновны в гибели Трифоновой. И, в частности, врачи следственного изолятора неправильно промывали этот пресловутый катетер, что и привело к образованию тромба.
Это тоже установленные эксперты?
Безусловно. Следователь, конечно, имеет право сам формулировать как обвинение и выбирать экспертное учреждение, но когда есть три экспертизы, и две из них противоречат третьей, возникает вопрос, если следователь отдает предпочтение заключению последней экспертизы, то он должен достаточно мотивированно и четко объяснить, почему.
Этого нет?
Нет.
Александр, скажите, вы общались с родственниками Веры Трифоновой после того, как ее увезли из вашего лечебного учреждения?
Ну, я их видела уже, когда мне было предъявлено обвинение, буквально недавно. Они сказали, что они на моей стороне, они меня поддерживают, они абсолютно не считают
как
меня
родственники?
Виноват. Да.
Им же сказали, кто убийца, кто вообще виноват в том, что случилось.
К счастью, они адекватно рассматривают эту проблему, и они не считают меня виноватой нисколько. Более того, они мне даже сейчас говорят спасибо за то, что я сделала в тот день.
Вы на что рассчитываете сейчас?
Не то чтобы рассчитываю, а надеюсь на какую-то общественную поддержку. Потому что кому бы я ни обращалась, поддерживают все. Все считают это обвинение нелепым, абсолютно необоснованным. И не хотелось бы, чтобы в обществе был такой образ гражданского врача-убийцы.
С врачом Александрой Артамоновой и ее адвокатом Дионисием Ломакиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова. Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Время свободы». И сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
Россия и США. Сирийское противостояние. Бум в Кремниевой долине. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Россия все больше выглядит единственным защитником сирийских властей, обвиняемых в неоправданно жестоком подавлении выступлений оппозиции даже бывшими ближайшими союзниками. Заявление, сделанное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в среду через день после американо-российской встречи, где обсуждались способы нейтрализации сирийского кризиса, заставляет американских наблюдателей усомниться в наличии у Москвы здравой внешнеполитической стратегии. Министр иностранных дел Лавров объявил о том, что для России неприемлемы любые санкции, силовые действия против Сирии, хотя Москва, по его словам, открыта для конструктивных предложений, которые помогут привести к прекращению насилия. Если верить дипломатам, работающим над проектом новой резолюции Совета Безопасности ООН, надежда на появление конструктивных предложений остается только у Москвы. Представители западных арабских столиц считают, что после гибели в Сирии 5 с лишним тысяч человек и провала миссии наблюдателей Организации арабских государств требуется, по крайней мере, жесткая резолюция с ясным выражением осуждения применения военной силы против протестующих. Главное возражение России, состоящее в том, что резолюция может быть использована в качестве предлога для внешнего вмешательства в сирийский конфликт, абсурдно, потому что даже выдержанная в сильных тонах резолюция не повлечет никаких действий, если в формулировках не предусмотрена такая перспектива. Защита российским МИДом сирийских властей диктуется далеко не государственными интересами России. Так считает мой собеседник, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Если посмотреть на противостояние вокруг сирийской резолюции в контексте других внешнеполитических акций России последнего десятилетия, то
то мы увидим со всей очевидностью, что ее действия диктуются двумя соображениями. Первое – это слепой, так сказать, узкий ведомственный интерес – продать все, что угодно, кому угодно, без учета последствий таких сделок для самой России. Наилучший пример – российская ядерная кооперация с Ираном, которая в долгосрочной перспективе представляет большую опасность для России, чем для западных стран. В сирийском случае это продажа вооружений. И второе – маниакальные имперские амбиции, воссоздание подобия Советского Союза со своими сферами влияния. Маниакальные, потому что они попирают всякий здравый смысл. Я сейчас опасаюсь, что в худшем случае сирийская игра Москвы может привести к неприятным для всех последствиям, потому что чем дальше она настаивает на своем, тем больше ей придется поднимать планку противостояния. И это в действительности может привести к войне. Либо ей придется уступить, и она себя выставит в роли глупца. Это был американский политолог Эли Краковский. Не исключено, что вскоре России придется доказать делом свою готовность защитить Дамаск, если большинство Совета Безопасности решит выставить на голосование разрабатываемую сейчас резолюцию с осуждением действий сирийских властей. Глава Федеральной резервной системы Бен Бернанки объявил в среду о том, что Центральный банк будет поддерживать почти нулевую кредитную ставку еще в течение 2 лет, в надежде стимулировать экономическую активность США. Слово Алану Давыдову.
Бен Бернанке в среду заявил, что его ведомство, по крайней мере до конца 2014 года, будет поддерживать исторически низкий уровень учетной ставки от 0 до 0.25% годовых. Прокомментировать эту новость я попросил профессора Нортвудского университета в Мичигане Ричарда Эббелинга.
Решение Федеральной резервной системы публично объявить о вероятном сохранении ключевой учетной ставки на практически нулевом уровне до 2014 года заставляет предположить, что управляющий совет Центробанка США рассматривает это как способ попытаться стимулировать инвестиции и снова активизировать ипотечный рынок, искусственно поддерживая низкую стоимость кредита. Каковы могут быть последствия этого решения для американской экономики? В краткосрочной перспективе кому-то этот шаг может показаться привлекательным, ибо послекризисное восстановление американской экономики продолжает идти вяло, и активность на рынке жилья остается на крайне низком уровне после коллапса 2008 года. Долгосрочная же проблема может состоять в том, что сохранение низкого процента учетной ставки вызовет опасные перекосы на финансовых рынках. Банк, по сути, предлагает неограниченный бесплатный кредит в попытке оживить ипотечный рынок, инвестиции, финансовые рынки, то есть вернуться к мерам, которые были одной из главных причин раздувания финансовых пузырей и кризиса 2008 года. Такие вещи никогда не даются даром, и возникает опасность сильной инфляции в будущем, сказал профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Январское кинообозрение, новый фильм Сергея Лозницы, трилогия «Драйлебен», книга Джеймса Нермора «Кубрик». Поэт Андрей Поляков представляет книгу «Радиостанция. Последняя Европа». Это темы программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, которую вы можете сегодня послушать в 14 часов на волнах Радио Свобода. Ну а утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится через пару минут после краткой сводки новостей. Мы перейдем к центральной теме нашего эфира. Поговорим о кандидатах в президенты России. На данный момент их 5. Михаил Прохоров, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Владимир Жириновский. О том, кого вы бы хотели добавить в этот список, мы поговорим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. В эфире краткая сводка новостей. Московские власти и оппозиционные активисты договорились о маршруте шествия за честные выборы 4 февраля. Как сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, мэрия готова согласовать шествие и митинг по маршруту «Калужская площадь», улица «Большая Якиманка», «Болотная площадь». Долгосрочные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ начинают сегодня работу в России в связи с предстоящими президентскими выборами. Апелляционный суд польского города Краков вчера отклонил жалобу бывшего зампрокурора Московской области Александра Игнатенко на его арест. Об этом сегодня пишет газета «Известия». Игнатенко был объявлен в международный розыск по делу о подмосковных казино, вызвавшему большой общественный резонанс. В городе Прокопьевск Кемеровской области пострадал шахтер при выполнении работ на шахте «Красногорская». Председатель Хельсинкской комиссии США конгрессмен Кристофер Смит подверг критике принятый Казахстаном новый закон о национальной безопасности, который, по его мнению, может привести к усилению диктатуры в стране. Несмотря на убийство лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена и главы группировки Аль-Каиды на Аравийском полуострове Анвара Аль-Авлаки, эта террористическая сеть продолжает представлять реальную угрозу США. Об этом вчера вечером в интервью телеканалу CBS заявил министр обороны США Леон Панетта. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал все стороны, вовлеченные в спор вокруг иранской ядерной программы, не накалять еще больше и без того напряженную ситуацию. Об этом он заявил в беседе с журналистами в Нью-Йорке.
Радио «Свобода».
С новостями вас познакомила моя коллега Самира Казиева. Я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня, по прогнозу метеорологов, будет малооблачно, но холодно. Минус 19-13 градусов по Цельсию. В Петербурге приблизительно также не жарко. Минус 17, минус 14 градусов. И, как обещают метеорологи, будет ясно. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. И сейчас переходим к центральной теме нашего эфира и теме разговора с вами, уважаемые слушатели «Радио Свобода». Центр избирком России подводит окончательные итоги сбора подписей за выдвижение кандидата в президенты. Накануне был зарегистрирован один из самовыдвиженцев, предприниматель Михаил Прохоров. У Григория Явлинского, выдвинутого в президенты партии «Яблоко», остается два дня, чтобы представить доказательства достоверности подписи, собранных в его поддержку. Дело в том, что Центр избирком забраковал более 20% из них. Таким образом, сейчас зарегистрированы пятеро кандидатов. Помимо Прохорова, это Владимир Путин, Геннадий Зюганов от КПРФ, Сергей Миронов от «Справедливой России» и Владимир Жириновский от ЛДПР. Кому отдадут предпочтение те, кто намеревался голосовать за Григория Явлинского и кто проголосует за Михаила Прохорова? Об этом корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская беседовала с заместителем директора Левада-центра Алексеем Гражданкиным.
Среди тех людей, которые, по данным наших последних опросов, за Явлинского собиралось голосовать порядка 2% из тех людей, которые собирались идти на выборы и выбрали, за кого из кандидатов самое голосовать. Поэтому и само по себе сам этот электорат довольно небольшой, распадается он тоже как бы неоднородным образом. 55% из них не могут сказать вообще, кому бы они еще могли симпатизировать и за кого они могли бы проголосовать. Из оставшихся кандидатов. А оставшиеся, примерно поровну отдают свои голоса прочим пяти кандидатам. То есть 11% Зюганову, по 10% Прохорову и Путину, и по 7% Миронову и Жириновскому. То есть никакого существенного изменения тех шансов, которые получат оставшиеся пять кандидатов, со снятием Явлинского не произойдет.
Какой электорат вообще у Явлинского?
Электорат вообще очень довольно близок к электорату Зюганова, поскольку там в нем такое сбалансированное количество мужчин и женщин. Это-таки очень большое количество людей старшего возраста и вообще довольно много людей с низким потребительским статусом. Но в отличие от электората Зюганова, это наиболее образованный электорат. То есть 57% людей, которые собирались голосовать за Явлинского, имеют незаконченное высшее или высшее образование. Чем отличается электорат Явлинского? Он сосредоточен большей частью в крупных городах. 500 тысяч и более.
В этих выборах впервые будет участвовать предприниматель Михаил Прохоров. Что можно сказать об электорате Прохорова?
Прохоров довольно быстро набирает позиции, и сейчас, по нашим ощущениям, он уже обходит Миронова в этой предвыборной гонке. Его появление вызвало достаточно большой интерес у населения страны. Его довольно часто упоминают среди политиков, которым доверяются. Вообще его называли среди людей года самое довольно часто. По своему электорату это опять-таки тоже образованный электорат в крупных городах, в отличие от электората Явлинского, наиболее состоятельный. 50% людей, которые собираются голосовать за Прохорова, живут более-менее благополучно. 2/3 избирателей – это мужчины.
Вероятно, будут люди, которые скажут, что они не нашли ни одну из кандидатур тех людей, которые баллотируются в президенты, приемлемы ли мы для того, чтобы проголосовать за них? Какого кандидата не хватает тому избирателю, который в этот раз по тем или иным причинам не придет на выборы?
На самом деле, тех людей, которые хотели бы проголосовать, но не определились с выбором, вообще не так уж много, не больше, чем обычно. Сейчас порядка 11-12%.
Те люди, которые в последние месяцы вышли на площади, на улицы городов, рассерженные горожане, можете ли вы сказать, кто их кандидат?
Мы проводили опрос на этом митинге, на митинге на проспекте Сахарова. И поскольку там собрались значительная часть людей, симпатизирующие Яблоку и голосовавшие за Яблоко, то вот как раз за Явлинского они бы проголосовали с наибольшей охотой. Но другие персонажи, которые поднялись вот на этой волне протеста, еще не приобрели какого-то серьезного веса в глазах избирателей и не могут претендовать наравне с существующими там политиками в борьбе за пост президента. Они просто как бы не ассоциируются с президентскими функциями.
С заместителем директора Левада-центра Алексеем Гражданкиным беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты? Этот вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Ответить на него можно в СМС-сообщении, которое можно прислать на номер +7 903 743 2801, или вы можете прислать сообщение на пейджер на номер 660-1046 абоненту «Радио Свобода». А телефон прямого эфира, по которому можно позвонить уже сейчас, 8 800 200 22 12, и звонок бесплатный для жителей всех регионов России. У нас есть звонок из Москвы. На связи с нами Марина. Доброе утро, Марина.
Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот экономика – это жизнь, а политика – это болтология. Вот нам президент нужен тот, который может изменить экономически страну. То есть ученый, который будет доверять и политике, и народ. А все остальное должно делать политические партии в Думе, заниматься там, как говорится, своей болтологией. Поэтому, например, вот сейчас у нас такая проблема. За кого голосовать? Больше как за Миронова или Незыкова. Только за Выхухоль, чтобы только не пустить вот этого монстра опять во власть.
Марина, а какие-то конкретные имена вы можете привести ученых, экономистов?
Вот сейчас у меня имена конкретные. Конечно, те, которые не пройдут, ну, типа Ясина. Ну, он старый человек, но тут же ведь экономическое сообщество и вообще научное сообщество может само выдвинуть такого человека, который может преобразовать страну, у которого мозги есть, знания. А вот болтологией, политикой пускай занимается в Думе.
Спасибо, ваше мнение понятно. У нас также есть звонок из Брянской области. Послушаем мнение Николая. Доброе утро, Николай.
Всем доброе утро. Все дело в том, что основной вопрос предстоящих выборов состоит в том, какой кандидат в президенты будет защищать народ, а какой будет защищать господ, как это делали Ельцин, Путин и вот теперь Медведев.
А кто, на ваш взгляд, будет защищать народ, как вы думаете?
Я думаю, что при всех своих минусах может это делать Зюганов. И никогда не могут все остальные кандидаты. Прохоров тем более. Спасибо.
Спасибо за ваше мнение. Я хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер, а также смс-сообщений. Нужен российский Ли Куан Ю. Поясню, это сингапурский политик, автор сингапурского экономического чуда. А сейчас одна шушера. Нужен также свой Верещагин. Ну, я думаю, имеется в виду персонаж «Белого солнца пустыни», а не автор картины «Апофеоз войны». А еще зачитаю некоторые сообщения. Нет, к сожалению, да, зачитаю некоторые сообщения. Путина, предлагает человек все-таки голосовать за Путина, у него денег хватит, а новых выбрать будут по новой воровать, пишет наш радиослушатель Николай. Еще одно сообщение. Голосовал бы за имеющую самые твердые убеждения, наиболее повышающие мой перспективный оптимизм, Валерию Ильиничну Новодворскую, считает Александр из города Сызрань. Я бы включила бы в список настоящего патриота России Владимира Рыжкова, считает, пишет нам Виталий из Москвы. У нас есть еще звонки. Послушаем мнение Геннадия Сергеевича из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий Сергеевич.
Доброе утро. Я вообще не участвую в выборах со дня рождения, как говорят. Почему? Потому что выборы в России – это система тоталитарного режима Путина сегодня под крышей повального казнократства его свиты, которая направлена на уничтожение русского народа. Спасибо вам.
Спасибо за ваше мнение. Вот только что пришло два сообщения. В обоих наши радиослушатели предлагают добавить Бориса Немцова. Вот как они аргументируют свое мнение. Я бы добавил Немцова, он уже был во власти, искушен и на данном этапе наиболее полезен, считает радиослушатель Виктор. Борис Немцов, мой кандидат, пишет кратко Валерий из Курска. Итак, вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям. Кого бы вы включили в список кандидатов в президенты? Мы обязательно вернемся к этой теме в следующем часе нашего эфира.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас новости экономики. О них вам расскажет обозреватель «Радио Свободы» Иван Трефилов.
Международный валютный фонд понизил оценку роста экономики России в 2012 году с 4,1% до 3,3%. Предыдущий прогноз был опубликован в сентябре. Для сравнения, согласно официальному прогнозу правительства России, темпа роста ВВП страны в текущем году составит 3,7%. Эксперты МВФ также снизили свою оценку роста российской экономики и на следующий год с 4 до 3,5%. Объем промышленного производства в России в минувшем декабре увеличился на 2,5% к уровню такого же месяца 2010 года, причем его рост по показателю октября составил 2,9%. В целом за минувший год промышленное производство в стране увеличилось на 4,7% после роста на 8,2% годом ранее. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в декабре 2011 года сократилась на 2,6% до 4 миллионов 643 тысяч человек, а уровень безработицы 6,3% до 6,1% экономически активного населения. Количество зарегистрированных безработных в течение последнего месяца прошлого года в России, наоборот, увеличилось более чем на 5%, составив к концу декабря 1 миллион 286 тысяч человек. Производство легковых автомобилей в России за минувший год выросло на 44,5% к уровню 2010 года, до 1 миллиона 700 тысяч штук, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, в 2011 году, по оценке Министерства экономического развития, на российском авторынке было продано 2,5 миллиона новых легковых автомобилей, на 41% больше, чем годом ранее. Продажи мобильных телефонов России в 2011 году увеличились на 16% по сравнению с предыдущим годом и составили 40,5 миллионов штук, говорится в материалах компании МТС, крупнейшего в стране оператора сотовой связи. В денежном выражении объем рынка вырос на 12%, примерно до 175 миллиардов рублей.
О новостях экономики вам рассказал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 45 минут, а значит, пришло время рассказать о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Московские власти и оппозиционные активисты договорились о маршруте шествия за честные выборы 4 февраля. Как сообщил один из организаторов акции, координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов, мэрия готова согласовать шествие и митинг по маршруту «Калужская площадь», улица «Большая Якиманка», «Болотная площадь». Долгосрочные наблюдатели Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ начинают сегодня работу в России в связи с предстоящими президентскими выборами. Бывшие совладельцы ЮКОСа Михаил Ходорковский и Платон Лебедев не будут просить помилования у президента России Дмитрия Медведева. Об этом вчера сообщили адвокаты осужденных. председатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Кристофер Смит, подверг критике принятый Казахстаном новый закон о национальной безопасности, который, по его мнению, может привести к усилению диктатуры в стране. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 30 рублей 66 копеек, евро 39 рублей 95 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационная программа «Время свободы». И сейчас пришло время узнать, о чем пишут свежие российские газеты. Их сегодня читает моя коллега Мария Стройкова. Вот она присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Мария.
Доброе утро. Газета «Коммерсант» пишет, как Константин Косачев лишился поста главы комитета по международным делам. В публикации на первой полосе заголовок наблюдателей выпало несчастливое число. Сегодня будет официально объявлено о начале работы в России наблюдателей ОБСЕ. Пишет газета, их количество останется таким же, что и на думских выборах. На сей раз Кремль не пытался урезать численность миссии, как перед парламентскими выборами. Прошлогодние внутрикремлевские споры по поводу наблюдателей стали, по данным «Коммерсанта», причиной неожиданного кадрового решения. Назначение телеведущего Алексея Пушкова главой ключевого комитета Госдумы, одного из ключевых комитетов по международным делам. Издание отмечает, что общее число наблюдателей БДИПЧ на президентских выборах будет таким же, как и на думских выборах, 200 человек. Между тем, еще в прошлом году позиция власти, а именно тогдашнего заместителя главы администрации президента Владислава Суркова, была прямо противоположной. Необходимо урезать количество наблюдателей, иностранных наблюдателей, как минимум в два раза, говорил он. Между тем, глава МИД и глава Думского комитета по международным делам Лавров и Косачев отстаивали другую позицию. Они настаивали, что наблюдателей звать нужно, и лучше получить их критический итоговый доклад, чем бойкот выборов и международный скандал, пишет «Коммерсант», ссылаясь на информированных источников в МИДе и Кремле. И, как выяснило издание, Косачев лишился кресла главы Думского комитета по международным делам во многом из-за этой своей позиции в отношении наблюдателей. Сурков отплатил депутату за международных наблюдателей. Так говорят несколько собеседников газеты, знакомых с ситуацией. Прохоров сдал кандидатскую. Заголовок на первой полосе газеты «Ведомости». Вчера Центр избирком зарегистрировал Михаила Прохорова кандидатом на пост президента. Согласно декларации, копия которой есть в распоряжении газеты, за 2007-2010 годы Прохоров получил 115 миллиардов рублей. Таким образом, он самый богатый участник президентской гонки. Для сравнения, Владимир Путин за этот же период заработал около 18 миллионов рублей, Сергей Миронов – 9 миллионов рублей, Геннадий Зюганов – 7,5 миллионов рублей, Владимир Жириновский – 22 миллиона. Основную часть своих денег Прохоров получил в 2008 году, когда делил совместный бизнес с Владимиром Потаниным, отмечает «Ведомости».
Да, я хочу напомнить нашим радиослушателям, что тема президентских выборов и список кандидатов, которые вот, утверждает ЦИК, это сегодня центральная тема нашего эфира. Мы спрашиваем у слушателей, кого бы вы еще внесли в этот список. А, кстати, Мария, вот есть ли у вас какое-то предложение, кого бы вы внесли в список кандидатов в президенты?
Ну, мне лично просто жаль, что там не будет Явлинского. Кстати, о Явлинском газета сегодня, вот, например, «Независимая газета» выдвигает несколько версий снятия Явлинского с выборов, и, по мнению автора статьи, наиболее реалистичной все-таки слишком большой процент брака в подписях в поддержку выдвижения бывшего лидера «Яблока» кандидатом на предстоящих президентских выборах, что, на мой взгляд, немного странно, что газета именно такую версию считает все-таки, что это правда, по их мнению, то, что Центр избирком, то основание, по которому Центр избирком снимает Явлинского с выборов. Один из собеседников газеты говорит, что даже договоренности Явлинского с властью, которые, как он утверждает, все-таки были на пропуск в выборы, эти договоренности не помогли. Между тем, Митрохин, Сергей Митрохин, председатель партии, дал понять, что партия не будет обращаться в суд, чтобы оспорить данные Центра избиркома. Он говорит, эта бесконечная подача документов в суд становится абсурдной. Мы представляли документы о нарушениях на парламентских выборах, там были расхождения в протоколах в 1000 голосов. Нас посылают все, что нам подавать в эти суды, говорит он. И новое известие в продолжении темы. Кратко скажу, значит, экс-министр финансов ищет союзников для консолидации демократов. Пишут новое известие. Вчера Алексей Кудрин в Твиттере заявил, что готов сотрудничать с Явлинским по консолидации демократических сил. В самой партии говорят, что к сотрудничеству готовы, но с оговорками. Подробности в новых известиях. Еще одна тема «Ведомости». В газете «Ведомости» Россия, деленная на 225. Так называется статья о том, как будут проходить выборы в новую Думу. Речь идет о том, что газета узнала, что разрабатывается новая версия закона о выборах в Нижней палате парламента. Об этом рассказали изданию два человека, знакомых с его последней правкой этого нового закона. Всю страну раз в 10 лет будут делить на 225 территорий. В каждой будет около 500 тысяч избирателей. Каждому региону будет соответствовать минимум одна территория, но может быть и несколько. По подсчетам эксперта по выборам Михаила Тульского, в Москве будет, например, полтора десятка территорий, то есть таких вот округов, в крупных регионах 2-3. Итоги выборов будут подведены по каждой территории. Ну и оппозиционным партиям, по мнению главного юриста КПРФ Вадима Соловьева, сложно будет сформировать столько списков, то есть 225 списков должны сформировать партии на выборах в Госдуму. Сформировать столько списков будет сложно, говорит он, и наполнить их яркими людьми, в отличие, например, от «Единой России». И некоторые эксперты считают, что действительно эта реформа затевается в пользу этой партии. Именно в помощь единороссам, у которых лучше региональная структура и больше влиятельных сторонников на местах, вся реформа и затевается, считает Михаил Тульский. Подробности в газете «Ведомости». Генералу Глухову предоставлен отпуск за свой просчет. Газета «Коммерсант». Начальник полицейского следствия оставил службу после коррупционного скандала. Сенсацией завершилась вчерашняя годовая коллегия Главного управления МВД по Москве. Сразу после нее заместитель начальника главка, руководитель Главного следственного управления Иван Глухов подал рапорт об отпуске, из которого уже не выйдет на службу, пишет «Коммерсант». Рапорт последовал после того, как начальник столичного ГУВД Владимир Колокольцев жестко раскритиковал своего зама, ставшего фигурантом крупного коррупционного скандала, предложив тому принять соответствующее решение. До этого Глухов 13 лет возглавлял полицейское следствие в Москве.
Спасибо, Мария. Свежие российские газеты сегодня считает моя коллега Мария Стройкова. Мы вернемся к наиболее интересным публикациям в свежем следующем часе нашего эфира. В завершении этого часа программы «Время свободы» городской репортаж. В Калининграде сегодня проходит пикет у стен регионального парламента. Инициативная группа граждан вновь требует обратить внимание на необходимость проведения референдума по вопросу, строить или не строить Балтийскую атомную электростанцию, сокращенно БАЭС, на востоке области. Один раз законодатели региона уже отклонили это требование правозащитников. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Белецкая.
Интерес к теме строительства Балтийской атомной электростанции в самой Калининградской области в последние месяцы заметно поутих, уступив место более насущным проблемам – череде государственных выборов и открытому конфликту областного и муниципального руководства. Казалось, что с отъездом за рубеж лидера инициативной группы граждан, выступавших за народное обсуждение строительства БАЭС, Михаила Костяева, проблема была закрыта. С октября речь о референдуме по вопросу строительства БАЭС не заходила даже в блогерском сообществе. Но сегодня общественники Калининграда решили представить доказательства, что снимать вопрос с повестки дня жизни региона еще рано, а вовсе наоборот, нужно включить его в повестку первого в новом году заседания областного парламента. Сегодня напротив входа в областную думу проходит пикет. Невзирая на резко ударившие морозы и официальный запрет властей Калининграда, группа инициативных граждан, выступающих за проведение референдума, вновь напоминает о себе, говорит один из участников пикета Дмитрий Трунов.
Скорее всего, пикет будет одиночным, то есть будем брать плакаты, по очереди подходить, его брать. Ну, чтобы не было задержаний, мы могли простоять намеченные 2 часа. Будем требовать проведения референдума и будем требовать того, чтобы они обратили на нас все-таки внимание, что мы такие есть и мы хотим провести референдум.
Но, как показывает опыт Дмитрия Трунова, провести референдум в Калининградской области – дело практически невозможное. Сперва правозащитники трижды безуспешно пытались зарегистрировать свою инициативу в областном избиркоме, а когда Костяеву за товарища это наконец удалось, сам народ в лице своих избранников, депутатов областной думы, встал на пути проведения референдума, рассказывает Дмитрий Трунов.
Они даже не вынесли вопрос не то что на голосование, а госпожа Аргеева как бы попросила всех подписать некую бумагу, чтобы депутаты не выносили вопрос на голосование. В после которой, собственно, и не было голосования. Мы хотим им напомнить, что все-таки мы есть, и мы будем требовать добиваться референдума.
По словам депутата областной думы Александра Кузнецова, для снятия вопроса с обсуждения были совсем другие причины.
Областная дума не сторонник того, чтобы при сборе информации и процессе учета этого мнения нарушать федеральное законодательство. В нашей же ситуации случилось так, что сторонники или, назовем их, инициаторы проведения референдума выбрали самую неудачную с точки зрения соответствия федеральному законодательству Российской Федерации форму проведения опроса, связанную с тем, что вопросы атомной энергетики и принятие решений данного характера, данного уровня относятся к компетенции центральных федеральных органов. Такого рода формулировкой, которая как бы поражает правительство в правах по решению регионального парламента, мы проводить референдум не имеем права. Специально подчеркну, что референдум не единственная форма. Но обратите внимание, что инициаторы не хотят этого. Ну, соберите, ну, соберите 10 тысяч подписей. Давайте там интернет-опрос. Ну, давайте любую форму. И мы увидим реально, сколько пользователей интернета принявших участие в этом обсуждении, скажут «за», кто скажет «против». Для инициаторов, на мой взгляд, абсолютно понятен конечный результат. Они прекрасно понимают, что нет такого широкого общественного мнения, которое бы препятствовало этому проекту.
Но главным аргументом противников референдума остается утверждение: если вы против АЭС, значит вы против развития экономики региона. Координатор инициативной группы, также депутат областного законодательного собрания Владимир Султанов, утверждает, что коллеги по Думе в очередной раз превратно истолковали посыл активистов.
Здесь такое двоякое толкование. То есть они просто извратили нашу просьбу. Мы не старались участвовать в вопросе размещения и строительства атомной станции. Мы говорили о благоприятной среде обитания, о нарушении экологических норм. А это находится в совместном видении и федералов, и регионалов. И мы вот говорили, вот давайте вот в нашей части. Мы имеем право жить в этой среде? Имеем. А почему нас не спросили? Ведь состояние этой экологии, оно ухудшится.
Отказ в рассмотрении вопроса о референдуме был вынесен еще в августе. С тех пор активисты неоднократно пытались оспорить решение Думы в суде, но результата так и не добились. Обратят ли внимание народные избранники сегодня на группу озябшей молодежи с плакатами? Отнесутся ли с пониманием к их требованиям, сказать сложно. Политическая обстановка в регионе и стране в целом, кажется, не располагает к тому, чтобы спрашивать мнение населения, пусть даже и не по политическому вопросу. Пока сказать слово в поддержку пикетчиков на заседании парламента намерен только один депутат областной думы, член той самой инициативной группы Владимир Султанов. Анна Белецкая, Калининград. Специально для Радио Свобода.
Программа «Время свободы» продолжится после кратких сообщений и выпуска новостей. В следующей части нашего эфира вы услышите репортажи на следующие темы. Ассоциация «Голос» сегодня проводит мероприятие под названием «Общественный трибунал. Очевидное и невероятное в выборах 4 декабря». В широкий прохат выходит фильм «Шапито Шоу», получивший Серебряного Георгия на Московском кинофестивале. В Москве идет подготовка к митингу гражданских активистов «За гражданское действие, за гражданскую активность». И мы обязательно вернемся к центральной теме нашей программы и продолжим принимать ваши сообщения с ответом на вопрос, кого бы вы включили в список кандидатов в президенты.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Сергей Миронов как президент переходного периода.
Комментарии экспертов.
Политик Владимир Милов о шансах оппозиции.
В блогах Свободы.
Ученый-зэк Валентин Данилов. Ужесточение режима вместо УДО.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5925, 7425, 9430 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».